эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Истек срок ультиматума Киева для пророссийских активистов на Восточной Украине. Суд над оппозиционером Мохнаткиным по обвинению в избиении полицейского. Вечер памяти умершего в СИЗО Сергея Магнитского сегодня в Москве в Сахаровском центре. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире программа «Время свободы». В России опубликована новая редакция Конституции, в которой Крым и город Севастополь уже значатся субъектами федерации. Продолжающийся в России процесс юридического оформления аннексии Крыма приветствует на Украине те, кто продолжает пророссийские акции в восточных регионах страны – в Донецке, Харькове, Луганске. Сегодня истекли 48 часов, отведенных Киевом для решения кризиса на востоке Украины. Штурм административных зданий, которого пророссийские настроенные активисты в Луганске и Донецке ожидали последние два дня, пока не последовало. В Донецке, по оценкам наблюдателей, силового сценария не предвидится. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк пошел на уступки протестующим и заявил о необходимости изменить законодательство, чтобы появилась законная возможность проводить референдумы в регионах. Причем изменения эти могут быть приняты до выборов президента 25 мая. Несмотря на это, в Луганске укрепляют баррикады и готовятся к штурму. Тему продолжит моя коллега Динара Седникова.
В Донецк, где пророссийские настроенные активисты с воскресенья удерживают здание местной администрации, сегодня прибыл украинский премьер Арсений Яценюк. Вместе с ним в переговорах с представителями восточных регионов Украины участвовали министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, вице-премьер-министр Виталий Ерема, небезызвестный бизнесмен Ринат Ахметов и другие. Яценюк заявил, что правительство Украины готово прислушаться к мнению жителей регионов, но для референдумов в отдельных областях необходимо изменить закон о всеукраинском референдуме. Нужно также изменить законодательство, чтобы передать управление на места. Все это необходимо сделать до 25 мая, когда на Украине пройдут выборы президента, добавил мэр Донецка Александр Лукьянченко, чтобы успокоить население и не было бойкотирования выборов. Лукьянченко наряду с губернатором Донецкой области Сергеем Тарутой со вчерашнего вечера проводил переговоры с удерживающими здание администрации Донецка протестующими. Тарута в ходе переговоров, по некоторым данным, обещал способствовать проведению в области референдума. Утром появилась информация о том, что активисты согласились освободить два этажа здания Донецкой администрации для работников. Пока это обещание не выполнено, говорит донецкий журналист Алексей Мацука. Однако обстановка стабилизируется.
Визит Яценюка проходит достаточно спокойно. Он не вызывает особого раздражения как среди сепаратистов, так и среди тех, с кем он встречается. Несмотря на то, что группа сепаратистов подъехала к зданию торгово-промышленной палаты, где проходит совещание премьер-министра, но эта группа состояла всего лишь из 10 человек. Непонятно даже, какая цель их визита, точно так же, как вчерашняя цель визита отдельных членов Донецкой Республики, это общественная организация, к Михаилу Топкину, который проводил встречу со своими избирателями в местном дворце спорта. А вся активность сепаратистов происходит исключительно вокруг Октябрьской площади, где находится Донецкая областная государственная администрация. И пока что на текущий момент они пока еще не освободили здание администрации. Сегодня Яценюк заявил, что он категорически против силового сценария решения вопроса с теми, кто находится в здании облгосадминистрации.
Лидеры протестующих уже начали подготовку к проведению референдума. Пока он намечен на 11 мая, заявил один из лидеров активистов Денис Пушилин. Временное правительство самопровозглашенной Донецкой Народной Республики уже формирует собственную центральную избирательную комиссию. Сегодня блокирующие административные здания, по заявлению мэра Донецка Александра Лукьянченко, готовы отказаться от своих требований в обмен на государственный статус для русского языка и децентрализацию власти. Яценюк пообещал, что на Украине никто никому ни при каких обстоятельствах не будет препятствовать разговаривать на том языке, на котором привык. Журналист Алексей Мацука рассказал Радио Свобода, что требования активистов постоянно меняются.
Если бы они еще требовали позавчера присоединения к России, то вчера они уже требовали ареста Яценюка, Тягнибока и Турчинова, то уже сегодня они сказали властям, что они готовы быть более мягкими, если будет принят закон о статусе русского языка как государственного. Поэтому требований как таковых у них вот в сформированном каком-то пакете нету. Они их, я так понимаю, все время обсуждают на своих заседаниях в областной администрации, где заняты помещения. Но ожидается, что все-таки будет решен вопрос в пользу того, что здание будет освобождено.
То есть, я так понимаю, главное требование у них все-таки русский язык, а не проведение референдума, который они планируют на 11 мая.
Ну, смотрите, сегодня о референдуме уже заговорил и мэр Донецка Лукьянченко, сегодня заговорили уже и депутаты, и говорят уже и некоторые представители органов государственной власти, которые здесь на месте выступают от имени центрального правительства. О чем будет этот референдум, никто не понимает.
Правильно ли я понимаю, что Яценюк сегодня заявил, что, по сути, выступает за изменение законодательства так, чтобы можно было проводить референдумы на местах?
Да, Яценюк показал сегодня достаточно гибкую позицию. Яценюк, в общем-то, показал, что он готов на диалог. И на сегодняшний день там работают 5 переговорных групп от различных политических партий, от органов власти, от каких-то общественных движений. Каждый пытается разговаривать с этими людьми, которые находятся внутри администрации.
В Луганске переговоры властей с пророссийскими активистами, блокирующими здание Службы безопасности Украины, ни к чему не привели. Здесь, в ожидании штурма, активисты все еще укрепляют баррикады. У здания СБУ, несмотря на снег, около 1000 человек, сообщает луганский журналист Андрей Дегтяренко. Здание СБУ в Луганске было захвачено также в воскресенье. Заместитель главы украинской президентской администрации Андрей Сенченко заявил утром, что если в Донецке ситуация стабилизируется, то в Луганске, если в ближайшие часы до конца дня люди, которые с орудием в руках внутри здания СБУ не осознают всех перспектив, придется проводить штурм. Конец цитаты. Он добавил, что если сепаратисты не сдадутся, это прямой путь к тому, что будет дана команда стрелять на поражение. Штурм может начаться в любую минуту, говорит Андрей Дегтяренко.
Очень сильно баррикады вокруг здания, то есть настрой у людей все тот же, собираются стоять до конца, хотят, чтобы их требования о референдуме были услышаны и были приняты, как бы центральным правительством в том числе. Продолжают строить навесы от дождя. Вот то, что до этого была информация о том, что якобы это виселись, это неправда. Это были просто стойки для навеса под дождя. Постепенно увеличивается количество как бы территории. Частично как бы взят под территорию этих баррикад уже окружающий парк. Много колючей проволоки, ну, продолжаются выступления в режиме нон-стоп, трибуны о текущей ситуации политической в Украине, о требованиях этих людей. Якобы утверждают политики, что они собираются с ними вести переговоры. Люди ждут, то есть пока ситуация с места не сдвинулась, и никто не уверен точно, что идут какие-то успешные переговоры. Естественно, никто не хочет, чтобы это закончилось кровью. Все, с кем мы общались, говорят о христианских, об общих ценностях, собственно, и на Западе, и на Востоке Украины. Говорят, мы хотим, чтобы там увидели себя со стороны даже. Мы тоже хотим мира, тоже хотим счастья, но нас вынудили вот дойти до таких действий.
О 10-часовом ультиматуме, который выдвинул штаб активистов, удерживающих здание СБУ, Луганскому областному совету стало известно днем от депутата Сергея Мельникова. Активисты требуют проведения экстренной сессии, на которой депутаты должны провозгласить Луганскую Народную Республику и объявить референдум с двумя вопросами. Вы за вхождение Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации и вы за вхождение Луганской Народной Республики в состав Украины. Референдум необходимо провести в течение 10 дней, считают активисты. Оружие будет сдано только тем властям, которые выберут граждане Луганской области на референдуме, говорится в заявлении. Динара Седикова, Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Поддерживают ли идею присоединения к России жители Востока Украины, не участвующие в акциях протеста? Результаты опроса общественного мнения, устроенного Донецким институтом социальных исследований и политического анализа, говорят о том, что почти 70% жителей области хотят жить в единой Украине. Но действительно боятся бандеровцев с запада страны и с опаской смотрят на новые власти в Киеве. Мой коллега Марк Крутов побеседовал с директором института Владимиром Кипенем.
Какой процент от пассивно наблюдающих за происходящим в Донецке людей, то есть тех, кто не участвует в акциях пророссийских активистов, какой процент от этой части населения поддерживает федерализацию или присоединение Донецкой области к России? Были ли какие-то данные до вашего опроса, которые можно взять для сравнения или за основу?
Потребность в данном исследовании была очень велика. Конкретных социологических данных о массовых настроениях не было. Поэтому данные для нас очень интересны и, как представляется, достаточно важны по результатам. Это был опрос в городе Донецке. Опрос проводился полевой этап 26-29 марта. Количество опрошенных составляло 500 респондентов. Процент погрешности плюс-минус 4,5%. В отношении результатов для нас принципиально важным было выяснить отношение к будущему устройству Украины и статусу Донецкой области. Это вопрос, который очень активно обсуждается и в отношении которого, естественно, большие дискуссии. Что мы выяснили? Суммарно 66% опрошенных высказались за существование единой Украины. Эти 66% делятся на тех, кто хотел бы существовать Украины в рамках унитарного устройства государственности. Это 51%. И остальные 15% – это те, кто хотели бы, чтобы Украина была переформатирована и стала бы федерацией. Остальные – это 27%, которые хотели бы видеть, что Украина входит в состав России или Государственный союз на основе стран бывшего СССР, или с тем, чтобы Донецкий регион, отделившись от Украины, входил в состав Российской Федерации. Это, как я сказал, 27%. 5% говорили о том, что Донецкий регион должен создать собственное государство, ну, наверное, по типу этой псевдо-Донецкой республики.
Удалось ли вам ответить на вопрос, чего жители Донецка боятся больше в нынешней ситуации, так называемых бандеровцев или российских, тоже так называемых, зеленых человечков?
На вопрос о том, от кого сейчас исходит основная угроза для жителей Донецка, действительно, наибольшее количество дончан выбрали так называемый, если говорить, кумулятивный западный вектор. Речь шла о том, что значительное число боятся радикально настроенных жителей Западной Украины, бандеровцев, так называемых, боятся радикализма в действии собственного правительства и опасаются действия чужих западных политиков. Но точно так же достаточно распространены и страхи в отношении граждан России, участвующих в организации пророссийских митингов, ощущают угрозу от российских политиков и военных, и даже в качестве, скажем, третьей группы вот таких фобий общественных, это страх перед собственным местным криминалом и даже перед местной властью, действия которой достаточное количество жителей оценивает критично. Определяя источники этих страхов, мы обратили внимание на информационные источники получения сведений по этим вещам. Результат, который мы получили, действительно свидетельствует о чрезвычайно высокой мифологичности сознания о том, что те манипуляции с подачей информации, или проще сказать, скажем, та пропагандистская машина, которая была запущена в отношении Украины и Донбасса, в частности, со стороны нашего северного соседа, дала достаточно искривленную картину реальности, сформировав значительную часть виртуальных страхов, которые стали сегодня фактором дестабилизации ситуации в регионе.
А про отношения, собственно, к аннексии Крыма вы спрашивали своих респондентов?
Нет, вопросы по Крыму мы специально не исследовали, поэтому речь идет о том, что ситуация в Крыму воспринимается примерно в том же тренде, в котором воспринимается, скажем, возможность повторения этой ситуации в Донецкой области. Большинство населения Донецкой области, это важное положение, которое мы сумели вычленить из результатов исследования, выступает против любых форм насилия в проведении политических акций, и как раз вот табуированный способ политического самовыражения через насилие, через захват государственных зданий, через вывешивание российских флагов и тем более через открытые столкновения силами правопорядка осуждают, не принимают от 75 до 85% опрошенных нами жителей Донецка.
Донецкий социолог Владимир Кипень об отношении украинцев в восточных регионах страны к идее воссоединения с Россией. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. В Подкомитете по международным делам Сената США прошли слушания по проблемам безопасности в Центральной и Восточной Европе. На слушаниях выступали помощник государственного секретаря по делам Евразии и Европы Виктория Нуланд и помощник министра обороны США по делам международной безопасности Дерек Чорлетт. Как и ожидалось, большая часть обсуждения была посвящена кризису на Украине. За слушаниями следил вашингтонский корреспондент. Корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
По словам Виктории Нуланд, действия России по отношению к Украине отбросили назад прогресс, достигнутый в отношениях Запада с Россией после распада Советского Союза, и вынудили западные страны пересмотреть ситуацию в восточноевропейском регионе. 20 с лишним лет Соединенные Штаты и их европейские союзники прилагали усилия к тому, чтобы теснее интегрировать Россию в евроатлантическое сообщество. Мы делали это путем двустороннего взаимодействия с Россией, а также работая с такими институтами, как Организация по сотрудничеству и безопасности в Европе, Всемирная торговая организация и Совет России-НАТО. Действия России на Украине – это оскорбительный жест по отношению к нашим усилиям, и эти действия самым коренным образом меняют ландшафт и ситуацию в области безопасности в Восточной и Центральной Европе. Российская оккупация Крыма, механически подтвержденная нелегитимным и проведенным под дулом пистолета референдумом, запятнала репутацию России и испортила отношение к ней не только Украины, но и всего мира. Помощник министра обороны США по делам международной безопасности Дерек Чорлетт сказал в свою очередь, что действия России вынудили Соединенные Штаты предпринять в регионе Центральной и Восточной Европы целый ряд шагов. После того, как Россия осуществила противозаконные действия в Крыму, Соединенные Штаты предприняли незамедлительные шаги для того, чтобы поддержать своих партнеров в регионе. Во-первых, мы расширили воздушное патрулирование НАТО в районе Балтики, направив туда дополнительные истребители. Во-вторых, мы направили самолеты и военнослужащих в Польшу, чтобы подкрепить американо-польское авиационное подразделение. В-третьих, мы продлили пребывание в Черном море эскадренного миноносца «Траксент» для проведения учений с Румынией и Болгарией. И в-четвертых, мы отправили в Черное море эсминец «Дональд Кук». Одновременно с этим НАТО направило в регион самолеты, оснащенные системой раннего предупреждения и управления «АВАКС». Вместе с нашими союзниками мы хотим обеспечить расширенное присутствие НАТО в воздухе, на суше и в море на границах Альянса по меньшей мере до конца текущего года. Одновременно с этим помощник министра обороны заявил, что Соединенные Штаты проводят консультации с правительством Украины и рассматривают запросы этой страны о поставке небоевой военной помощи. Во время слушаний в Сенате Дереку Чорлетту и Виктории Нуланд пришлось отвечать на вопросы о том, насколько на самом деле эффективными являются меры, которые в ответ на аннексию Крыма по отношению к России приняли США и их союзники. Речь, в частности, шла о санкциях против российских чиновников и организаций и о том, что Россия отреагировала на эти санкции с насмешкой. Вот что по этому поводу сказала Виктория Нуланд.
Вы знаете, сидя в Москве, легко насмехаться над санкциями, но если базироваться на фактах и цифрах, то картина выглядит иначе. Российской Федерации пришлось потратить 25 миллиардов долларов за последние 5-6 недель для того, чтобы поддержать рубль. Объем оттока капитала в первом квартале 2014 года уже превысил отток капитала из России за весь 2013 год. И без того сокращающаяся российская экономика сокращается еще более, а крупные международные финансовые организации понизили рейтинги России. Так что санкции на самом деле кусаются. Слушания в Сенате состоялись в тот же день, когда президент России Владимир Путин обратился к лидерам европейских стран с письменным посланием, в котором предупредил о возможных сокращениях поставок российского газа на Украину в связи с долгом этой страны. В Вашингтоне это послание было воспринято как очередная попытка России оказать на Украину силовое давление. «Мы осуждаем попытки России использовать энергоносители в качестве инструмента принуждения», заявила в этой связи представитель Государственного департамента Джен Псаки. При этом она напомнила, что сейчас Украина платит $485 за 1000 кубометров газа, и что эта цена не только не продиктована рынком, но и намного выше той, по которой газ продается в страны Европейского Союза.
В эфире программы «Время свободы» был вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Действия России на Украине однозначно резко осуждаемые западными странами по-разному оценивают в Азии, Африке, особенно в Латинской Америке. Кремль ищет стратегических партнеров, а также на фоне введения экономических санкций со стороны США и Евросоюза новые рынки сбыта российской продукции, в первую очередь военной. О том, что может стоять за пока неподтвержденными сообщениями о возможном появлении в Латинской Америке и в других регионах мира российских военных баз, мой коллега Андрей Шароградский беседует с международным обозревателем «Радио Свобода», автором программы «Атлас мира» Александром Гостевым.
МИД России несколько дней назад заявил, что информация, слегка взбудоражившая интернет, о размещении в будущем российской военной базы в Аргентине, является чистым вымыслом. С другой стороны, в конце февраля министр обороны России Сергей Шойгу формально подтвердил желание России расширять военное присутствие в отдаленных регионах мира, и в том числе в Западном полушарии. И он даже назвал несколько государств, с которыми подобные переговоры ведутся. Насколько серьезно следует воспринимать все эти сообщения?
Сергей Шойгу действительно говорил о военных переговорах с 8 странами, хотя именно Аргентину он не упоминал, но и не исключил. Конкретно назывались 3 латиноамериканских государства – это Куба, Венесуэла и Никарагуа, а также, например, Вьетнам, Сейшельские острова и Сингапур, как ни странно. Но следует заметить, что речь там шла не только о военных базах в полном значении слова, но и, например, о размещении пунктов материально-технического обеспечения и о поставках вооружений, промежуточных каких-то посадках самолетов стратегической бомбардировочной авиации. Что касается именно Аргентины, в марте состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Аргентины Кристиной Киршнер. И Кристина Киршнер из всех лидеров западного полушария очень активно поддержала действия России и российской армии на Украине и в Крыму. Ларчик здесь открывается просто. Если мы помним, в прошлом году, где-то год назад, на Фолклендских островах, на спорной территории, которая принадлежит Великобритании, является основной частью Великобритании, но в Аргентине они называются Мальвинскими, и Аргентина их считает своей территорией, состоялся также референдум о самоопределении. 98% фолклендцев радостно высказались за то, что они британцы, за то, что они хотят быть в составе Соединенного Королевства и оставаться там навсегда. Но вот этот референдум Аргентина, как легитимный и правомочный, не восприняла. Сейчас, когда состоялся референдум в Крыму, хотя, конечно, даже близко крымский и фолклендский референдумы сравнивать нельзя, Кристина Киршнер, что называется, у кого что болит, тот о том и говорит. Тут же она воспользовалась вот этой возможностью, чтобы две эти ситуации сравнить, поговорить о происках мирового империализма и неоколониализма и поддержать действия Путина. Ну, трудно говорить о том, является ли вот этот слух о военной российской базе в Аргентине слухом или все-таки какая-то подоплека там есть, потому что, возможно, речь идет о, знаете, такой военно-политической казуистике. Россия, допустим, может построить действительно где-нибудь на огненной земле пункт материально-технического обеспечения. Говоря совсем простым языком, там будут стоять какие-то цистерны с топливом, будет какая-то радиолокационная станция, и этим все ограничится. Примерно то, что в советские времена было на Кубе, где была радиолокационная установка, или в Вьетнаме, в Бухаре, бухте Камран действительно был крупный пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота, но о базе в полном значении этого слова говорить, конечно, нельзя.
Россия в последнее время действительно активно, особенно по сравнению с предшествующими десятилетиями, действует в военном отношении в Латинской Америке.
Безусловно, только за последние месяцы я вам назову несколько примеров. Несколько российских военных кораблей заходили в кубинские порты, в Гавану, в частности, и в Венесуэлу. В Никарагуа приземлились показательно во время визита туда российских самых высокопоставленных чиновников. Два российских стратегических ракетоносца, которые я упоминал, Ту-160. И постоянно так вот в проброс звучат подобные заявления не с самого верха, но от кремлевских чиновников, которые, безусловно, обладают информацией и влиянием. О том, что, например, в Эквадоре хорошо бы было бы нам иметь какую-нибудь взлетно-посадочную полосу, о том, что в Никарагуа, например, недавно российская армия открыла военную академию, технический центр имени маршала Жукова для обучения личного состава никарагуанских вооруженных сил. При этом латиноамериканские лидеры постоянно повторяют, что ни о каких базах речи не идет, например, Конституция и Венесуэлы. И Никарагуа просто прямо запрещает присутствие каких бы то ни было иностранных вооруженных формирований на территории государства, не говоря уже о базах. Но, так или иначе, в Латинской Америке, например, Россия в военно-торговом отношении действует очень активно. Если общий торговый оборот между Россией и латиноамериканскими странами всеми достаточно ничтожен, то именно военная его составляющая, она очень значительна. С 2001 по 2013 годы оружие в Латинскую Америку было продано российского на сумму в 14,5 миллиардов долларов. И из них треть приобрела Венесуэла.
Зачем Венесуэле это потребовалось?
Желание, ну, что называется, погромче топнуть ногой на мировой арене. Это дружба против кого-то. Я не являюсь военным специалистом большим, но говорить о том, что в России зачем-то нужна радиолокационная база где-нибудь на крайнем юге Аргентины возле Антарктиды, с кем они там собрались воевать, или зачем Венесуэле в огромных количествах покупать российские танки, при том, что внешние сухопутные границы страны – это горные джунгли, и о каких танках там может идти речь, это довольно забавно. Значит, зачем-то это нужно? Только за тем, чтобы показать некую свою организованную независимость и противодействие тому, что, как говорили во времена холодной войны, противник номер один. Чили активно покупает сейчас очень российскую военную технику, Перу очень активно покупает российскую военную технику, в частности, опять-таки, те же вертолеты, те же бронетранспортеры намереваются заключить очень большие соглашения военные с Россией по поставке систем ПВО и истребителей Бразилии. А Бразилия – это вообще член группы БРИКС, это один из самых крупнейших экономических игроков. Так что вообще, по последним подсчетам, Россия сейчас является крупнейшим поставщиком оружия в то, что раньше называлось третьим миром. Это где-то 27% глобального объема экспорта вооружения, а больше немного, только у США это 29%.
Обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев о планах военно-технического присутствия России за рубежом.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Сегодня, 11 апреля, в Тверском суде Москвы слушание по делу Сергея Мохнаткина, гражданского активиста и правозащитника, задержанного 31 декабря 2013 года на Триумфальной площади в Москве. 60-летнему активисту предъявлены обвинения в применении насилия по отношению к сотрудникам полиции. Сергей Мохнаткин вины не признает и считает дело против него сфабрикованным. Мохнаткин отказался от услуг адвокатов. Не исключено, что в суде свою защиту он будет осуществлять самостоятельно. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Сергея Мохнаткина задержали 31 декабря 2013 года во время традиционной акции на Триумфальной площади в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей право на свободу собраний. В тот день были задержаны несколько десятков активистов, однако их вскоре отпустили, а Сергей Мохнаткин остался под стражей. 2 января Тверской суд Москвы санкционировал его арест. По версии следствия, Мохнаткин дважды ударил по лицу и по голове полковника полиции Сергея Шурина, а также нанес телесные повреждения сотруднице 2-го оперативного полка. Сам активист с позицией следствия не согласен и утверждает, что это полковник Шурин ударял его. Кроме того, по словам Мохнаткина, его еще избили в автозаке. Заседание 11 апреля предварительное и закрытое для прессы и публики. Как ожидается, на нем должны решаться процессуальные вопросы, и в том числе вопросы, связанные с защитой Сергея Мохнаткина. От услуг адвокатов он отказался и намерен защищать себя самостоятельно. Вот что в интервью «Радио Свободы» рассказал Вячеслав Макаров, адвокат Сергея Мохнаткина на стадии следствия.
Сергей не знакомился ни с какими материалами, отказался от ознакомления с любыми документами по данному уголовному делу, читал информацию о том, что у него какой-то был назначен адвокат, от которого он точно так же отказался. Вообще, уголовно-процессуальный закон дает такое право Мохнаткину, ну и любому другому гражданину, если он в здравом уме, в твердой памяти, право отказаться от любой юридической помощи и защищать себя самому. Другое дело, что практика идет по другому пути, что отказ от адвоката не обязательно для суда, и ему могут назначить, хотя я вот тоже считаю, что это неправильно, но могут по практике назначают, как правило, защитника, так называемого бесплатного, в порядке статьи 51. Он бесплатный для подсудимого, обвиняемого, но платный для государства.
Он отказывается от защитников по каким-то принципиальным соображениям?
Он считает себя правозащитником, он считает, что в его деле нет никаких оснований для предъявления ему обвинения. Мы с ним неоднократно на эту тему беседовали. Он меня поблагодарил за проделанную работу, но говорит, что в данном случае будет полезнее, если и больше будет внимания к этому делу. Наверное, рассчитывает на некую большую благосклонность суда при принятии решения. Но по его делу, если он будет защищать себя сам. У меня другое мнение, но его мнение я также уважаю. И, соответственно, я с его мнением не мог не согласиться. Конечно, я подчинился его желанию, которое он высказал. Мы расстались добрыми друзьями. Собственно говоря, он меня поблагодарил прилюдно в процессе суда за проделанную работу.
Когда вы с ним в последний раз виделись? Как он себя чувствует?
У меня информация-то есть, я в курсе того, что происходит. Mm-hmm. Чувствует он себя далеко не так хорошо, поскольку у него травма была получена при его задержании 31 декабря. У него потом она выросла в инфекционную, ну, как бы на этом месте, поскольку не лечили, образовалось инфекционное заболевание. Мы боялись, что будет гангрена. Нога у него болит до сих пор. Он голодал в знак протеста, что ему медицинская помощь надлежащую не оказывали, что не прошло надлежащее медицинское освидетельствование и так далее, что вот диагноз не был окончательно с его точки зрения правильно поставлен. В общем, у него не все так хорошо. К сожалению, я его давно не видел. Узнаем 11 числа, как у него в том числе со здоровьем, в частности, вот с ногой.
Заседание 11 апреля будет закрытым. Понятно ли, какие вопросы на нем могут обсуждаться?
Должно быть закрытое, поскольку предварительное слушание касается технических вопросов, в том числе и суд, очевидно, будет решать вопросы о участии защиты. А в его деле будет защищать он себя сам или будет назначен государственный защитник?
Говорил Вячеслав Макаров. Сергей Мохнаткин сейчас находится в следственном изоляторе «Бутырка». В среду, 9 апреля, его посещала член общественной наблюдательной комиссии Москвы Анна Каретникова. Вот что она рассказала в интервью «Радио Свобода».
Сергей Мохнаткин достаточно бодр. Никаких особых соображений по поводу грядущего суда он мне не высказывал. Но кроме того, что все его обвинения основаны на лжи и фальсификациях, что он не совершал того, в чем он обвиняется, каких-то бытовых затруднений он сейчас, находясь, на мой взгляд, в трехместной камере, не испытывает. Сергей Мохнаткин хотел бы, чтобы было проведено исследование, чтобы к нему пришел вольный специалист и сообщил, все-таки вынес экспертное заключение, в результате чего у него возникло это рожестое воспаление ноги, в котором он находился некоторое время в больнице СИЗО-1 «Матросская тишина». Он хочет узнать, его заразили в тюрьме этим воспалением или оно возникло в результате того, что сотрудник полиции в автобусе после после задержания ударил его берцем по ноге. Мы объяснили Сергею Махнаткину порядок, в котором он мог бы это сделать. В данный момент его подлечили, но он хотел бы знать истоки этой беды.
Говорила Анна Каретникова. Сергею Махнаткину грозит до 5 лет лишения свободы по обвинениям в применении насилия по отношению к сотрудникам полиции. 4 года назад он уже привлекался к ответственности по аналогичным обвинениям и при аналогичных обстоятельствах. 31 декабря 2009 года его также задержали после акции «Стратегии 31» на Триумфальной площади. Тогда Махнаткин утверждал, что ничего противозаконного не совершал, а просто проходил мимо и заступился за женщину, которую избивали сотрудники полиции. В июне 2010 года Тверской суд приговорил его к 2,5 годам колонии. Весной 2012 Махнаткин был помилован по указу президента Дмитрия Медведева. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в Москве в музее и общественном центре имени Андрея Сахарова отметят день рождения Сергея Магнитского. 8 апреля ему исполнилось бы 42 года. В этот раз вечер памяти пройдет в расширенном формате. Правозащитники и общественные деятели не только вспомнят Сергея Магнитского, который скончался в СИЗО под следствием, но и обсудят судебную систему и положение заключенных в России. Подробнее о вечере в Сахаровском центре моей коллеге Ольге Курачевой рассказала организатор мероприятия, ответственный секретарь Независимого совета по правам человека и член партии «5 декабря» Наталья Пелевина.
Вечер памяти Сергея Магнитского, который мы проводим каждый год, этот раз будет немного другим. Мы его проводим в форме открытого микрофона и дискуссии по теме судебной системы в России, того, что с ней происходит, отсутствие правосудия, в общем, всех тех вещей, которые, в общем, очень важны и обращают нашу жизнь и очень многих людей в нашей стране. Среди приглашенных у нас, помимо экспертов, помимо профессионалов, огромным опытом правозащитников, ну и политиков тоже, у нас будут те, на кого эта вот ситуация распространяется сегодня, кто уже прошел через вот эти жернова судебной системы России или проходит через это сейчас, такие как Вадим Коровин, от которого сейчас начинает судебный процесс, значит, Надя Толоконникова, Мария Алехина, приезжают специально люди из Иваново, местные чиновники, члены Единой, попавшие под сфабрикованный кейс сейчас, уголовное дело против них заведено, и они хотят об этом тоже рассказать. Довольно уникальный случай, на самом деле, даже в нашей практике. Расскажу также о своей ситуации страшной совершенно в Омской колонии, освободившейся оттуда заключенные, где людей пытают. В общем, мы максимально будем делать акцент на тех людей, которые непосредственно, с которыми все это происходит. То есть не в теории, а именно вот с практической стороны обсуждать это. Люди будут рассказывать свои истории. Вот мы будем пытаться понять, что можно сделать, и как мы можем двигаться дальше, и как реально мы можем эту страшную, позорную часть нашей жизни изменить, как мы можем повлиять.
Как вы думаете вообще, вот что может и что должно делать правозащитное сообщество для того, чтобы люди помнили о таких делах, как дело Магнитского, и, возможно, могли бы извлечь какие-то уроки вот из такого опыта, какие-то практические уроки?
Ну, мы должны максимально, конечно, об этом постоянно напоминать, трезвонить об этом, говорить об этом везде как можно больше, и в России, и вне России, потому что это, в общем, признак абсолютно неразвитого общества, такая судебная система, это, в общем, абсолютный позор. И, конечно, в первую очередь, это то, что ломает судьбы постоянно. У нас среди гостей будут и семьи узников 6 мая, которые тоже через этот ад сейчас проходят, уже проходят, в общем, давно через него. Поддерживать друг друга важно и, конечно, пытаться бороться с системой. Юридически это очень сложно, к большому сожалению. Постоянно об этом говорить, вот это, наверное, очень важно. И те, которые, к сожалению, имеют опыт пребывания в местах лишения свободы, наверное, могут поделиться тем, как там лучше выжить. И в нынешней ситуации, когда неизвестно, сколько людей еще окажутся за решеткой, причем абсолютно не мотивированы не теми вещами, которые предполагает закон, а, наверное, в общем-то, опыт тех, кто уже прошел через это, он важен, к большому сожалению.
Как вы думаете, помогают ли резонансные дела улучшению ситуации в российских тюрьмах?
Резонансные дела однозначно помогают. Вот в результате ситуации с Сергеем Магнитским, который погиб, и дело которого известно не только в России, но и за ее пределами, уж после этого в отношении людей с хроническими заболеваниями на какое-то время отношение в местах лечения свободы изменилось. Была дана установка сделать так, чтобы подобное не повторилось, чтобы не было такого громкого скандала. Конечно же, их волнует именно скандал, именно вот эта составляющая, а не сама человеческая жизнь. Они, конечно, исходят из этого, но, в общем, повлияло однозначно. А на какие-то вещи обращали внимание девочки Pussy Riot, тоже, в общем, это повлияло, и, может быть, на какой-то период другим заключенным условия жизни были чуть-чуть улучшены. Но в целом, конечно, система, она огромная, машина это гигантская, людей сидит очень много, и, в общем-то, повлиять на жизни всех заключенных, безусловно, никак не получается. Но резонансные дела, они помогают и на другом уровне. Международное сообщество реагирует на такие громкие процессы, как Pussy Riot и 6 мая. И, в общем-то, в связи с этим, возможно, какие-то результаты мы имеем даже с точки зрения каких-то более мягких сроков. В частности, в деле по 6 мая. Но все это, конечно, сильно относительно, и, к сожалению, ситуация по-прежнему очень трагическая.
Как вы думаете, имеет ли смысл, например, список Магнитского, и имеет ли смысл вообще такого рода международные санкции?
Санкции международные очень важны. Они несут, если не практический характер, потому как счета в Америке у российских судей не у всех есть, они несут важный очень символический характер. Безусловно, тем, кто в этот список попадает, стыдно. Я уверена в этом. Несмотря на то, что они говорят, что они гордятся, и это значит, что они хорошо делают свою работу, конечно же, это не так, и они понимают, что это не так. Собственно, даже у меня лично были случаи, когда мне звонили от имени кого-то из тех, кто мог попасть в список Магнитского, просили как-то сделать так, чтобы человек туда не попал. То есть, ну, однозначно это влияет. Имеет огромное значение санкции, в частности, связанные с делом Магнитского, который, вот список сейчас будет расширяться, мы надеемся, в ближайшее время. Мы надеемся, что туда попадут очень известные люди, такие как Бастрыкин, глава Следственного комитета. В общем-то, это очень важный закон и очень важный процесс, который будет с этим связан еще на ближайшее время. Я надеюсь, что мы туда сможем включать много тех людей, которые, как вот мы знаем, каждый день, к сожалению, дают неправомерные, незаконные решения в результате ангажированности и так далее. Будем влиять хотя бы таким образом. Если мы не можем напрямую на систему повлиять, мы можем людей включить в список, чтобы они знали, что в одном черном списке в мире они уже есть точно.
О сегодняшнем вечере памяти Сергея Магнитского в Сахаровском центре в Москве Ольге Курачевой рассказала организатор встречи Наталья Пелевина. И вот по ходу нашей программы поступила информация, которая относится к теме, о которой мы рассказывали чуть ранее. Напомним, что сегодня Тверской суд Москвы слушает дело Сергея Мохнаткина, гражданского активиста и правозащитника, задержанного 31 декабря 2013 года на Триумфальной площади в Москве. Его обвинили в применении насилия к сотруднику полиции. Мохнаткин же заявляет, что все было совершенно наоборот. Так вот, стало известно, что прокуратура запросила продление меры пресечения, то есть ареста Сергею Мохнаткину, и судья должен также сегодня принять решение по этому поводу, по поводу ходатайства прокуратуры, и назначить дату следующего заседания. Кстати, суд назначил Сергею Мохнаткину и адвоката, поскольку, как мы уже говорили, подсудимый ранее отказался от услуг своего защитника, который защищал его в предыдущем процессе и вот на этапе следствия. Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Люблинский суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы оппозиционера Алексея Навального на блокировку его блога в «Живом журнале». Вместе с тем, как следует из решения суда, уведомление Роскомнадзора о блокировке сайта составлено с нарушением закона и должно быть изменено. С 13 марта доступ к интернет-журналу Алексея Навального заблокирован по требованию Генеральной прокуратуры России и внесен в единый реестр запрещенной информации. Сам же Навальный находится сейчас под домашним арестом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Алексей Навальный просил признать незаконными сразу два акта государственных органов. Во-первых, требование Генеральной прокуратуры России ограничить доступ к его блогу в «Живом журнале». А во-вторых, уведомление Роскомнадзора, направленное администрацией Live Journal, которое было выпущено на основании требования прокуратуры. Суд отказался удовлетворить жалобу Алексея Навального и, тем не менее, оглашая резолютивную часть решения, отметил, что содержащееся в уведомлении Роскомнадзора ссылка на якобы имевшие место призывы к экстремизму экстремизму в блоге Алексея Навального не соответствует действительности. Юрист правозащитной ассоциации «Агора» Дамир Гайнутдинов, представляющий интересы Алексея Навального по жалобе на действия Роскомнадзора и Генпрокуратуры, заявил, что непременно обжалует решение Люблинского суда, поскольку решение и Генпрокуратуры, и Роскомнадзора не удовлетворяет жестким требованиям федерального закона об информации в той части, которая предусматривает внесудебную блокировку сайтов.
Прежде всего, закон требует от государственных органов четко указывать на ту страницу, на ту информацию, которая вызвала претензии. Это сделано для того, чтобы у владельца сайта была возможность добиться открытия доступа к ресурсу, либо не доводить до блокировки, удалив эту информацию, либо обжаловав, допустим, такое требование. В случае с блогом Алексея требование Генпрокуратуры и Роскомнадзора было указано полностью доменное имя сайта, то есть navalny.livejournal.com. Следовательно, никакого указания на конкретную информацию, которая вызвала претензии, госорганы не привели. В судебном заседании также представитель Роскомнадзора не смогла пояснить, какая именно информация вызвала претензии. На минуточку, блог Навального с 2006 года ведется, в нем около 3500 записей и 16 тысяч комментариев опубликовано. Очевидно, что все они не могут противоречить закону. А второй момент – это то, что Роскомнадзор вообще совершенно не выполнил даже требования Генпрокуратуры. Генпрокуратура требовала заблокировать ЖЖ, потому что якобы в нем были призывы к участию в несанкционированных акциях публичных. А Роскомнадзор пресс-релизе, который у них на сайте до сих пор опубликован, написал, что блог заблокирован, потому что нарушает условия домашнего ареста Навального. Хотя Навальный сам вот этот блог сейчас уже не ведет. В уведомлении, которое Роскомнадзор направил «Живому журналу», написано, что в блоге есть призывы к экстремистской деятельности. Ничего этого в требованиях Генпрокуратуры не было. Право Навального на свободу слова, ну, очевидно, было нарушено. Суд первой инстанции это право не восстановил, поэтому однозначно будем обжаловать.
Сказал юрист правозащитной организации «Агора» Дамир Гайнутдинов, представляющий интересы Алексея Навального по жалобе на действия Роскомнадзора и Генпрокуратуры. Он отметил, что, разъясняя решение, судья Юлиан Лебедев, рассмотревший дело, указал, экстремизма и призывов к массовым беспорядкам в блоге Навального нет, но в нем есть призывы к участию в несогласованных с местными властями публичных мероприятиях. Именно поэтому в жалобе решено отказать. Блог Навального в Life Journal был заблокирован после того, как 13 марта Роскомнадзор включил его в единый реестр запрещенной информации, мотивируя это тем, что публикации в сети нарушают положение судебного решения об избрании меры пресечения гражданину. Однако с 28 февраля в этот день было принято решение о помещении Алексея Навального под домашний арест. Записи в его твиттере и живом журнале размещают сотрудники фонда борьбы с коррупцией и супруга Навального. После ограничения доступа к его блогу в сети стали появляться копии и зеркала дневника Навального, а прокуроры предупредили пользователей об ответственности за перепечатки. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Завтра, 12 апреля, в 362 городах 45 стран мира пройдет тотальный диктант. Эта бесплатная акция позволяет всем желающим проверить свою грамотность. Добровольный диктант на русском языке в формате флешмоба был задуман и впервые проведен 11 лет назад филологами из Новосибирского государственного университета. С каждым годом к акции присоединяется все большее число участников. Ожидается, что на этот раз диктант станут писать 50 тысяч человек, рассказывает Лиля Пальвелева.
Поначалу текст для тотального диктанта брали из произведений русских классиков, затем стали обращаться к современным писателям Борису Стругацкому, Дмитрию Быкову, Захару Прилепину и Дине Рубиной, которые для диктанта сочиняли уже специальный, до поры засекреченный текст. В этом году текст для акции по проверке грамотности написал автор романа «Географ. Глобус. Пропил» Алексей Иванов. Он лично станет диктовать в Новосибирском университете, на других площадках, а это по большей части вузовские аудитории и библиотеки, будут другие чтецы. Поскольку акция охватывает разные часовые пояса, подготовлены три варианта текста, чтобы избавить кого бы то ни было от искушения подсмотреть в уже проверенных работах. Впрочем, такое намерение было бы странным, поскольку проверку на грамотность человек проходит исключительно для себя и анонимно, скрывшись за шифром. Так что в случае, если наделаешь много ошибок, о твоем позоре никто не узнает. Диктант не для школьников, для взрослых людей. В связи с чем обратимся к заместителю директора Института русского языка РАН Леониду Крысину с таким вопросом. Для тех, кто закончил школу, предположим, 10 или 20 лет назад и хорошо помнит правила вот той пары, хорошо учился в школе, но больше к правилам русского языка не возвращался, будут ли какие-то проблемы при тотальном диктанте?
За 10 лет последних вряд ли менялась сильно орфография. А если иметь в виду людей, которые учились в середине века и немножко позже, во второй половине 20 века, у них могут быть немножко иные навыки в написании некоторых слов, немногих. Ну вот, например, когда я учился, мы слово «по-прежнему» писали слитно. А сейчас по новым правилам орфографии, ну достаточно давно уже, но все-таки по новым, надо писать через дефис. Поэтому те, кто обучался в школе вот давно, у них может сохраняться такой старый навык. Это будет особого рода ошибка. Или, допустим, глагол, один из самых расхожих русских глаголов «прийти». «Прийти» сейчас надо писать через «и» краткий. А было время, когда по правилам орфографии надо было писать «придати». И вот люди среднего и старшего поколения, даже грамотные люди, я имею в виду тех, кто не чужд тому, чтобы заглядывать в словарь, но все-таки не каждый день это делает. Они могут ошибаться, но опять-таки ошибка особого рода. Вот такая память прежнего навыка.
А где больше изменений происходит в языке? В орфографии или в пунктуации?
Русская пунктуация от русской орфографии отличается меньшей обязательностью. Нет строгих правил. В орфографии все-таки достаточно строгие правила написания слов. Вариантов почти нет. Очень мало. В отличие от других национальных систем орфографии в других языках. А пунктуация допускает все-таки какие-то варианты. То есть человек, если он хочет что-то подчеркнуть, он может поставить не запятую, а тире. Ну вот известно, что Горький отличался тем, что у него обилие тире. Какой-то эмоциональный слом в середине фразы происходит, и он хочет подчеркнуть, что дальше будет что-то неожиданное. Ну и не обязательно писатель. Обычный человек может вместо одного пунктуационного знака поставить другой. Не особенно, конечно, вольничать. Вместо запятой ставить что-то такое, что далеко от вот таких пунктуационных знаков нельзя. Нужно все-таки какие-то варианты близкие выбирать.
Ну вот, допустим, можно поставить где-то тире, а где-то это двоеточие, вот часто бывает.
Да, да, это довольно частая такая вариативность. В каких-то случаях действительно невзаимозаменимы двоеточие и тире. Пришло несколько студентов, двоеточие, и дальше перечисляется фамилия. Здесь тире нельзя вместо двоеточия поставить, а в других случаях можно. Вообще вот пунктуация, она ведь основана на интонировании, на интонации. Она отражает интонацию. Это не внешние какие-то знаки, привнесенные субъективно там или неважно как в письмо, а это отражение интонации. Если интонация показывает, что здесь пауза, здесь какой-то перебив, так сказать, речи, вот все это должно получать отражение на письме. Ну и получает часто. Поэтому тут и меньшие обязательности. А в орфографии вот такого нет, чтобы какие-то факторы внешние типа интонации влияли на написание слова.
Таким образом, тем, кто будет писать тотальный диктант и будет слушать, как писатель произносит свой текст, нужно прислушиваться еще и к его интонациям?
Да, ну а тем, кто будет проверять результаты этого диктанта, нужно все-таки иметь в виду, что в том, что касается пунктуации, могут быть варианты, вариативность такая. И строго судить за эти ошибки или за эти варианты постановки пунктуационных знаков нельзя так же строго, как за ошибки орфографические.
Говорит Леонид Крысин. Основная форма тотального диктанта на специальных площадках, куда надо лично прийти и где выдадут ручку и блокнот. То-то будет трудно молодым участникам, чьи пальцы больше привычны к клавиатуре компьютера. Впрочем, написать диктант можно будет также, зайдя на сайт акции. Там будет вестись онлайн-трансляция диктовки, а текст придется набирать в специальной форме. Если в первом случае вашу работу проверит комиссия, которую в каждом городе возглавит свой эксперт-филолог, то во втором – специальная компьютерная программа. В любом варианте гарантированы оценка и разбор ошибок. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах Радио Свобода «Итоги дня» начнется в 20 часов 5 минут московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.